С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российские туристические фирмы против новых законопроектов, регулирующих их бизнес. Новые столкновения на палестинских территориях. Образ современной России в американской прессе. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о намерении депутатов Госдумы России внести изменения в закон о туристической деятельности. Российские туроператоры по-разному оценивают эти изменения. Одни утверждают, что поправки способствуют монополизации рынка и повышению цен, другие настаивают на том, что изменения лишь очистят туристический бизнес от недобросовестных бизнесменов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В новой редакции закона о туриндустрии России важнейшая поправка – введение финансовых гарантий ответственности операторов. В случае принятия этого пункта каждый туроператор должен будет застраховать свою гражданскую ответственность перед третьим лицом на сумму в 10 миллионов рублей или оформить банковскую гарантию на эту же сумму. Операторы внутреннего рынка обязаны застраховаться на 1 миллион рублей, говорит президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
Предлагается, значит, вариант 10 миллионов в области международного туризма. В год туроператор должен гарантировать рублей. Но на самом деле в первый год это не 10, а 20 миллионов. Потому что подтвердить эту гарантию нужно за 3 месяца до истечения срока. То есть дважды за 9 месяцев, за 3 квартала. 20 миллионов – это в пересчете на доллары где-то 740 тысяч долларов. Таких гарантий не существует нигде в мире. Во всяком случае фиксированных. Турбизнес в массе своей, российский туроператор, такие компании, они не против введения финансовых гарантий, как меры защиты прав потребителей. Они предлагают, как и в других странах, привязать эти гарантии к фактическим объемам реализации услуг или к стоимости путевки. Управляешь там 100 тысяч туристов, да, ну, гарантируй, соответственно, права 100 тысяч. Отправляешь 1 тысячу, гарантируй 1 тысячу.
По словам Сергея Шпилько, изменения в законе о туристской деятельности приведут к увеличению цен и монополизируют рынок.
Лоббисты этого закона, им надо не защитить право потребителя, а монополизировать рынок. Поэтому вводятся гарантии, которые для крупных компаний будут стоить гроши, но не будут обеспечивать их предпринимательских и, соответственно, потребительских в отношении туристов рисков. А для небольших компаний, соответственно, эта сумма будет окажется непосильной, и в том числе региональных. Соответственно, ограничится возможность потребительского выбора. По нашим оценкам, более 90% сегодняшних туроператоров либо попытаются продолжать свою деятельность нелегально, либо уйдут с туроператорского рынка. Ну, а дальше произойдет то, что и в других отраслях, то есть на место цены спроса придет диктат производителя и с точки зрения цены, и с точки зрения качества, потому что рынок будет монополизирован.
Говорил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Уральские туроператоры предсказывают не только экспансию монополистов и засилие массового турпродукта, но также упадок въездного туризма. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец.
Сегодня не более 10 уральских туристических фирм сами занимаются организацией отдыха и путешествий в отдельные страны. Зато несколько десятков торгуют путевками как агенты туроператоров федерального масштаба. Еще 2-3 года назад местные операторы держали региональный рынок. Первыми не выдержали конкуренции с московскими и петербургскими гигантами региональные туроператоры на популярных направлениях Египет, Турция, Испания, Италия, Кипр. Методом завоевания регионального клиента был демпинг. Буквально в следующий сезон цены поднялись выше прежнего, но ничего поделать уже было нельзя. Новые поправки в закон о туристической деятельности будут очередным ударом по региональным туроператорам. Это связано с финансовыми гарантиями, которые должна будет предоставлять турфирма, объясняет президент Уральской ассоциации туристического бизнеса Сергей Брулев.
10 миллионов рублей – это слишком большая сумма для региональных компаний. Если говорить о въездном туризме, то сумма значительно меньше, но тем не менее и этих денег у тех компаний, которые занимаются въездным туризмом, их тоже нет для того, чтобы вложить как финансовую гарантию. Если говорить о пессимистическом прогнозе, произойдет монополизация рынка.
Очень многие руководители екатеринбургских турфирм воздерживаются от публичных комментариев, но не сдерживаются в частной беседе, называя законопроект лоббистским, нелепым или даже просто дурацким. Начальник юридического отдела туристической фирмы «Фонд мира» Елена Волчатникова, единственная из моих собеседников, кто произнесла, что закон нужен, но все же не такой, каким она его видела в проекте.
Хотелось, конечно, кроме гарантий для туристов, увидеть гарантии туроператора, чтобы этот закон осветил весь ход сотрудничества между туристом и компанией, агентом и оператором, и агентом и туристом от момента заключения договора до момента возвращения из тура.
Уральская ассоциация туристического бизнеса потратила много сил, чтобы довести до законодателей мнение представителей этого бизнеса из регионов, вспоминает президент ассоциации Сергей Брулев.
Мы обращались к агентству по туризму, сотрудничали с Союзом туриндустрии, писали письма губернатору. На базе нашей ассоциации проводилась встреча с нашими коллегами из Перми, Тюмени, Челябинска. Результатом этого обсуждения было коллективное письмо, которое мы в несколько инстанций прописали в Москве. Все наши действия не привели к тому результату, который мы ожидали.
Региональные туроператоры найдут способ выжить, но работа на выживание не дает возможности людям работать творчески, прогнозирует президент Уральской ассоциации туристического бизнеса Сергей Брулев. Труднее будет удовлетворять запросы клиентов в культурном, спортивном, событийном, экстремальном туризме. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Владимир Конторович, президент Клуба международных путешественников, придерживается иного мнения. По его словам, после принятия поправок в закон, рынок турбизнеса очистится от нелегальных компаний. Монополизации рынка не произойдет, а цены на туры не повысятся.
На сегодняшний день хаотичный рынок, в котором существует 15 тысяч туроператорских компаний, которые ни за что не отвечают перед потребителем. Поэтому каждый год, каждый высокий сезон, и боюсь показаться провидцем, это будет и в этот высокий сезон. Вот сейчас на январские праздники тысячи наших соотечественников остаются кинутыми туркомпаниями за рубежом, без гостиниц, без самолетов, и за это никто не отвечает.
Разговор о монополизации рынка в таком случае уместный, и самое главное, цены, повысятся они или нет?
Они не просто неуместны, это полная чушь. Любому человеку, разбирающемуся в туризме, это абсолютно понятно. Ну, возьмем очень простой пример. Например, одно из массовых направлений, куда едут россияне, Испания. Этот рынок реально обслуживает от силы 5-6 туроператоров. Никакой монополизации не возникло. Этот рынок конкурирует с другими рынками. Туры в Испанию остаются одними из самых дешевых. В результате введения финансовых гарантий повысится ответственность, но все равно в стране останется несколько сотен или тысячи туроператоров. Договориться друг с другом о каких-то монопольных ценах абсолютно не представляется возможным.
Таким образом, рынок просто очистится от каких-то мелких ненужных компаний или что?
Рынок очистится прежде всего от недобросовестных компаний, которые не хотят нести ответственность за свои действия. Вот и все. Среди таких компаний, к сожалению, попадаются и крупные, от них больше бед, и мелкие. Существует просто огромное количество криминальных структур, которые мимикрируют по туроператоров, торгуют визами, торгуют приглашением в Российскую Федерацию.
Говорил глава Клуба международных путешественников Владимир Конторович. Рассматривать в окончательном чтении поправки в закон о туристской деятельности депутаты намерены в пятницу. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а в Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В рамках расследования дела о теракте в Беслане будет проведена повторная экспертиза. Губернатор Чукотки Роман Абрамович обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. Генпрокуратура России возобновила следствие по делу одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, живущего в Лондоне. Одному из руководителей российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В секторе Газа уже через несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками движений «Фатх» и «Хамас». В Воронеже госпитализирован в тяжелом состоянии участник голодовки ветеранов-чернобыльцев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике ряд положений проекта резолюции Совета безопасности ООН по иранской ядерной программе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свобода» слушайте очередной выпуск Европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Одна из главных и очень интересных тем – литовские корни рода Достоевских. В 9 вечера по Москве, после выпуска новостей, эфир «Свободы», Европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Мы возвращаемся к новостям, о международном, политическом, остром и актуальном. Ближневосточная тема. В секторе Газа через несколько часов после объявления второго перемирия, как вы уже слышали в сводке новостей часа, между сторонниками движений ФАТХ и ХАМАС произошли новые столкновения. Предыдущее перемирие, напомню, заключенное в понедельник, продлилось не более суток. Во вчерашних столкновениях погибли по меньшей мере 6 человек, рассказывает наш корреспондент в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Противотанковой ракетой было убито 2 и ранено несколько человек. Обстрелу подвергся пост палестинских национальных сил безопасности, лояльных лидеру ФАТХа, председателю автономии Махмуду Аббасу. В ходе другого инцидента в перестрелке с боевиками ХАМАС было ранено несколько полицейских. Перемирие формально вступило в силу за час до полуночи, после чего силы ФАТХа и ХАМАС стали покидать улицы Газы в соответствии с договоренностью своих лидеров. Накануне об этом решении объявили в Газе Махмуд Аббас и глава палестинского правительства, один из лидеров ХАМАСа Исмаил Хания. Стороны договорились также создать совместный оперативный штаб при силах безопасности подконтрольных ФАТХ для быстрого реагирования на беспорядки. Еще несколькими часами раньше заявления обеих сторон звучали гораздо менее миролюбиво. ФАТХ должен осудить своих боевиков, служащих интересам оккупантов и других враждебных сил, обуздать их и заставить покинуть улицы. До тех пор, пока этого не произойдет, ХАМАСу придется преподать им урок – очистить палестинский народ от скверны, заявил пресс-секретарь ХАМАСа Фаузи Бархум. В свою очередь, пресс-секретарь ФАТХа Тауфик Абу Хусса назвал ХАМАС виновником продолжающихся столкновений, также отметив, что они на руку Израилю. Исмаил Хания в своем 40-минутном выступлении обрушился с критикой на ФАТХ и лично на Махмуда Аббаса. Однако начал с призыва к единению палестинского народа. Хания призвал палестинцев отбросить взаимные противоречия, требовать создания палестинского государства в границах 1967 года и затем заключить перемирие с Израилем сроком на 20 лет. По его словам, ФАТХ отвергал любые инициативы ХАМАСа, а после каждой уступки выдвигал все новые требования, что в итоге привело к провалу переговоров о создании правительства национального единства. Исмаил Хания обвинил также Махмуда Аббаса в попытке ограничить властные полномочия демократически избранного правительства, которое сформировал ХАМАС. Напомню, что столкновения в Газе начались после того, как Махмуд Аббас заявил, что намерен добиваться проведения досрочных парламентских выборов, которые ХАМАС заранее назвал незаконными и обещал бойкотировать. За последние несколько дней в Газе в результате столкновений сторонников обеих группировок погибло по меньшей мере 14 человек, десятки людей были ранены.
Равшан Гусейнов, наш корреспондент на Ближнем Востоке. А мы вернемся к другой новости, драматической, которая появилась вчера, но бурно обсуждается сегодня, и наверняка эта история имеет продолжение. Речь идет о смертном приговоре, который вынес ливийский суд 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу, которых обвинили в умышленном заражении местных детей СПИДом. Приговор вызвал возмущение в Болгарии и других европейских странах, в США. Какие международные политические последствия может иметь эта ситуация? Об этом в эфире «Свободы» мой коллега Виталий Портников побеседовал с главным редактором интернет-издания Mideast.ru Александром Шумилиным.
Муаммар Каддафи, лидер Ливии, он приложил совершенно такие, я бы сказал, огромные усилия для того, чтобы как-то примириться с Западом. И для того, чтобы перестать быть для Запада той мрачной фигурой, которой он был в протяжении там, почти 2 десятилетий. И то, что сегодня Саддам Хусейн находится на скамье подсудимых, а Муаммар Каддафи спокойно руководит Ливией, это во многом заслуга самого господина Каддафи и его такой, я бы сказал, весьма искушенной политической деятельности последних лет. Зачем Муаммару Каддафи понадобилась эта история с медсестрами и врачом, чтобы опять в центре международного внимания была Ливия, и он в роли такого вот безжалостного диктатора?
Тут несколько моментов. Первый момент, конечно, это тот накал общественного мнения, негативного настроя в отношении медсестер и этого палестинского врача. Этот накал возрастал и культивировался ливийской прессой, СМИ в целом, на протяжении вот всего этого времени судебного заседания. с этим общественным мнением просто так не сладить. Да? Его нужно как-то раскручивать, развенчивать даже диктатору. Это первое, что самое цивилизованное приходит на ум при анализе этой ситуации, возникшей вчера. В значительной степени, кстати, неожиданно, потому что предполагалось по предварительным схемам выхода из этой ситуации, что, в общем-то, Верховный суд Ливии пойдет навстречу скорее общественному мнению Европы и Запада в целом, чем своего, или найдет какой-то компромисс, но этого не случилось. И сейчас мы видим, что в центре этой ситуации находится сам Каддафи и напрашивается выражение в центре той самой не просто ситуации, а игры, которую он сейчас, судя по всему, намерен раскрутить без особых рисков для себя, повторить судьбу Саддама Хусейна. Для этого нет никаких оснований. Политкорректная Европа даже и не мыслит об этом. Речь может идти о каких-то санкциях там, гуманитарного порядка, даже не экономического в отношении Ливии вот, в контексте этой ситуации. То есть рисков для него никаких. А восстановить свои позиции, прежде всего, в арабском мире, вот на волне антизападничества, прежде всего, это его обычный конек. Во-вторых, сыграть на компенсацию вот того уступничества, которое он проявлял на протяжении 90-х годов, и показать свою силу, возможности и упорство в какой-то своей новой роли, но уже далеко не той антизападнической, радикалистской, с которой он ассоциировался целые десятилетия, а что-то такое новое, но национальное, националистическое, когда он сможет сказать свое веское слово и, по большому счету, торговаться с Европой в связи с этим делом, устанавливая свою цену жизни 5 человек.
Мнение главного редактора интернет-издания Mideast.ru Александра Шумилина. С ним беседовал мой коллега Виталий Портников. Информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». В эфире сейчас ее первая часть. У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник в Пекине состоялись первые за долгое время двусторонние переговоры между США и Северной Кореей. Это было одно из давних и главных требований Пхеньяна. В противном случае он отказывался всерьез вести шестисторонние переговоры о прекращении своей ядерной программы. Слово Алану Давыдову.
Двусторонние американо-северокорейские переговоры, прошедшие во вторник, не принесли прогресса. Об этом заявил главный американский переговорщик, помощник государственного секретаря США Кристофер Хилл. Мы не можем говорить о достижении какого-то прорыва, хотя у нас состоялась содержательная дискуссия с рассмотрением ряда конкретных идей касательно выполнения шестистороннего соглашения. Что может стоять за дипломатической формулировкой помощника госсекретаря об отсутствии прорыва? Об этом я спросил директора Центра азиатских исследований Вашингтонского фонда наследия Майкла Нидхэма. То, как ведет себя на переговорах северокорейский режим, соответствует нашим ожиданиям. К нынешнему раунду шестисторонних переговоров Северная Корея пришла с подробным списком обвинений против США и других участников переговоров. В ответ на попытки заставить их действовать ответственно, северокорейцы выставляют американцев плохими парнями. Думаю, Кристофер Хилл имеет в виду следующее. К этим переговорам мы шли долго, работали с нашими партнерами и готовились к дискуссиям с северокорейцами. Они же не готовы пойти на какие-либо уступки и принять решения, приемлемые для тех стран, которые хотят действовать ответственно в рамках международной системы. Можно ли говорить о цене, которую Соединенные Штаты готовы заплатить за то, чтобы КНДР отказалась от ядерного оружия? Дело не в том, готовы ли Соединенные Штаты платить какую-то цену. Прежде всего, остается открытым вопрос, существует ли вообще цена, за которую северокорейцы будут готовы отказаться от ядерных вооружений. Если существует, то идет ли здесь речь о привлечении китайцев к оказанию реального давления на северокорейский режим? В последние пару лет Китай проделал огромный путь в формировании конструктивной позиции по северокорейской проблеме. Но сейчас вопрос в том, хотим ли мы сосредоточить внимание на полном осуществлении жесткой октябрьской резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей контроль всех грузов, поступающих в Северную Корею. Пекин и Сеул располагают рычагами давления на Ким Чен Ира с целью заставить его отказаться от ядерных вооружений. Американцы американцы здесь уже сделали все, что могли. Президент Джордж Буш, госсекретарь Кондолиза Райс и другие высокопоставленные американские представители не раз выступали с заверениями о том, что Соединенные Штаты не будут применять военных акций против режима Ким Чен Ира, если он откажется от ядерных вооружений. Но Ким Чен Ир продолжает показывать абсолютное нежелание вести себя ответственно. Ожидается, что нынешний раунд шестисторонних переговоров по ядерным вооружениям Северной Кореи продлится до 21 декабря.
Рассказывал Алан Давыдов. В результате нефтяных игр Кремля у России есть равные шансы превратиться в парию или энергетическую сверхдержаву, предупредила во вторник в редакционной статье влиятельная «Нью-Йорк Таймс». Комментируя претензии российских властей к нефтяному концерну Royal Dutch Shell, газета призывает западных инвесторов наконец-то решить для себя, позволят ли они Кремлю и дальше пренебрегать своими правами, или они готовы напомнить Москве, что она нуждается в них не меньше, чем они в ней. Эта публикация – одна из серии критических статей, появившихся в последние недели в ведущих американских средствах информации. Стоит ли ожидать, что инвесторы и гонимые компании готовы бросить свой вызов российским властям? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Есть такое знаменитое выражение – бизнес Америки – это бизнес. Бизнес нефтяных компаний – это бизнес. Им не важно, частные лица или правительство в России, или в Саудовской Аравии, или в Иране является собственником нефтяных компаний до тех пор, пока растет производство, до тех пор, пока бизнес расширяется и до тех пор, пока можно получать прибыль. И если правительство будет нарушать какие-то принципиальные установки, тогда, естественно, западные компании выведут свои активы. Не является их задачей ни российские реформы, ни улучшение отношений с Россией, ни соблюдение каких-то этических правил и даже не соблюдение юридических правил. Они сидят и каждый день считают. До тех пор, пока производство растет и пока акции этих компаний поднимаются благодаря их делу в России, западные компании удовлетворены. Это нормальное ведение бизнеса для мультинациональных нефтяных компаний. Они пережили очень много таких шоков во всех частях мира. Россия по сравнению с Ближним Востоком сегодня является более надежным партнером.
Профессор, но Нью-Йорк Таймс говорит, что пора взглянуть на действия российских властей принципиально. Их пренебрежение правами даже крупнейших западных компаний обещает мало хорошего и самой России, и миру.
У каждого сегмента западного общества свои задачи и своя модель поведения. Для «Нью-Йорк Таймс» очень важно стараться держать как бы высокую моральную позицию, смотреть традиционно с точки зрения внешнеполитических интересов, а нефтяные компании находятся на рынке для того, чтобы зарабатывать деньги.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минут этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кубрин. Одна из самых важных российских новостей сегодняшнего дня. Одному из руководителей российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ему и гендиректору компании «Авиаремснаб» Мусаилу Исмаилову инкриминируется попытка продать в Польшу контрафактные запчасти к истребителям. Об этом деле подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут, и в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут важная европейская тема. Мы поговорим об отношениях между Россией и Польшей, и Россией и Литвой. Панорама новостей культуры и наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». А также мы вернемся к заглавной теме этого часа нашей программы, российской теме, о том, как деятели туриндустрии относится к новым инициативам, законодательным инициативам Государственной Думы по регулированию их бизнеса. В данном случае будет мнение не туроператоров, а обычных россиян. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В рамках расследования дела о теракте в Беслане будет проведена повторная экспертиза. Вновь будут проанализированы действия должностных лиц и силовых структур во время операции по освобождению заложников. В результате захвата боевиками школы в Беслане и последовавшего штурма здания в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. Губернатор Чукотки Роман Абрамович обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. По данным пресс-службы президента России, решение об отставке Абрамовича пока не принято. Генеральная прокуратура России возобновила следствие по делу одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, живущего в Лондоне. Закаев обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе терроризм и захват заложников. В ноябре 2003 года суд в Лондоне отказал России в выдаче Закаева. В секторе Газа уже через несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками движения ФАТХ и ХАМАС. Ракетному обстрелу подвергся пост сил безопасности ФАТХ. Убиты 2 человека. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Так, мы возвращаемся к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы» — к протестам некоторых российских туроператоров против нового законопроекта, который должен регулировать их деятельность. Законодательная инициатива предполагает дополнительную ответственность туроператора перед клиентом. Это мнение государства, законодателей, депутатов Госдумы. А доверяют ли турфирмам сами россияне? Об этом наш корреспондент Ольга Вахоничева спросила прохожих на улицах Москвы.
Смотря каким, они все разные. Ну, во-первых, регулярно публикуются рейтинги, и компании большие по объему, там, но присутствующие на рынке, я думаю, могут вызывать доверие. Если вы имеете в виду вопрос об обязательных гарантиях денежных, наверное, это бы не помешало. Я так думаю. Но у меня, по крайней мере, случаев неприятных с туристическим фирмам не было, но я все время обращалась к крупной компании.
Пока таких не было прецедентов, чтобы они подводили лично у нашего семейства.
В последнее время я не пользовалась услугами туристических фирм, поэтому я не могу сказать, доверяй или не доверяй. Но от своих знакомых я слышу, что бывают какие-то накладки. Например, не могли уехать вовремя. Вот обращаться, конечно, турфирмы, надо узнать, какие бывают возможности, а потом уже делать расклад для себя.
Не знаю, просто не пользуюсь. У меня есть знакомые, которые рекомендуют. Вот этим я доверяю. Я не пойду в первый попавшийся.
Я очень редко езжу. И я слышала только хорошее. Но я вот один раз ездил, но у меня вопросов как бы не было.
Нет. Гарантии нет.
Не всем. Я опасаюсь того, что могут быть какие-то, ну, маленькие фирмы, да, ну, скажем так, они могут кинуть. То есть можно как бы испортить весь отпуск, который вас ждал целый год. Ну, прилетев туда, могут, скажем, не поселить в гостиницу. Или поселить не туда, куда должны были сделать. Этого уже достаточно, чтобы, может быть, испортить весь отпуск.
Я лично не пользуюсь фирмами и туристическими. Нет, я не езжу просто. Нет, я никому не доверяю.
Верю нашим, но не туда, не за границу.
Если человек достаточно интеллигентный, он быстро узнает, если это обманщик или нет. Сегодня все можно узнать очень быстро. Интернет работает. Очень люди, которые так доверяют и отдают деньги куда-то, в какую-то контору такую засчитывают. Вообще-то уже видно, когда контора в каком-то подвале, это ничего не дает.
В целом возникают проблемы. Бывает, что те обязательства, которые прописаны даже в договоре, фирма не выполняет.
Нет, потому что часто обманывают. Наверное, все равно бы через фирму, но проверенную.
Пока ездила, Бог миловал, все было нормально. И довольна я сервисом, но не попадала ни на какие аферы. Ну, вот у знакомых были проблемы. Ну, обратилась бы в те, которые вот уже обращалась, конечно.
Вот так на вопрос, доверяете ли вы туристическим фирмам, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит новости культуры. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
В приемную лидеру КПРФ Геннадию Зюганову подбросили картину «Бассейн в гареме». Зюганов сообщил о звонке неизвестного, который утверждал, что располагает оригиналом картины, похожей на ту, которая была похищена из Эрмитажа. Речь идет о картине французского художника Жана Леона Жерома, которую 22 марта 2001 года неизвестный грабитель в Эрмитаже вырезал из рамы. Зал, где висело полотно «Бассейн в гареме», никем не охранялся. Картина Жерома была написана в 1876 году и приобретена императором Александром III. «Бассейн в гареме» представляет собой холст размером 73,5 на 62 сантиметра. Он хранился в свернутом в четверо состоянии и сильно потерт на сгибах. Полотно оценивается в $1 миллион. Государственный музей истории Санкт-Петербурга открывает свой новый филиал – музей петербургского авангарда «Дом Матюшина». К открытию приурочена выставка «Пролог петербургского авангарда» Михаил Матюшин и Елена Гуро. Дом номер 10 по Песочной улице, ныне улица профессора Попова, построен в 1840-1850-х годах. В 1912 году здесь поселился художник, музыкант, педагог и издатель Михаил Васильевич Матюшин. Годы жизни его 1861-1931 с женой Еленой Генриховной Гуро, известной в свое время писательницей и художницей. С 1913 года в доме жила вторая жена художника. На протяжении нескольких десятилетий дом Матюшиных был одним из центров культурной жизни Петербурга, Петрограда, Ленинграда. Здесь часто бывали Казимир Малевич, Павел Филонов, Максим Горький, Алексей Крученых. Здесь жили Владимир Маяковский и Велимир Хлебников. Музей петербургского авангарда обладает обширной коллекцией живописи, графики, мемориальных предметов, книг, фотографий. Музейная экспозиция состоит из двух разделов: «Авангард до и после 17-го года» и «Воссозданная мастерская Матюшина и комнаты Елены Гуро». 21 декабря в Берлине пройдет гала-концерт лауреатов 4-го международного конкурса еврейского искусства «Золотая Ханукия». Выступит 17 участников из Израиля, России, США, Украины, Узбекистана и Германии. Все выступающие – победители в различных конкурсах в своих странах. Классические и джазовые вокалисты, танцовщики, музыканты, эстрадники. Участники споют на русском, иврите, идише, английском, немецком и испанском языках. В концерте, помимо молодых исполнителей, примут участие Йосеф Кобзон, американский исполнитель еврейских песен Яков Явна и бывший КВНщик, а ныне израильский телеведущий Ян Левинзон. В Российском государственном гуманитарном университете открылась выставка московского фотохудожника Алика Сидорова «Кемерия». С 1981 по 1987 годы Сидоров совершил несколько путешествий по Восточному Крыму, снимая скалы, море, горные отроги, закаты и восходы неповторимой карадагской природы. Пейзажи Сидорова вызывают в памяти живопись Константина Богоевского и акварели Максимилиана Волошина, романтические описания Александра Грина. На выставке представлены около 1500 фотографий. Сопроводительный текст к каталогу Алика Сидорова написал известный аналитический психолог и многолетний житель этих мест Валерий Зеленский.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная европейская тема. Речь пойдет о российско-польских отношениях, которые обострились в уходящем году, переходя в откровенную вражду иногда. Наиболее очевидно, российско-польские противоречия проявляются в экономической сфере, рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Если в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским Союзом с одной стороны и Российской Федерацией с другой о новой холодной войне можно говорить лишь в порядке преувеличения, то атмосферу отношений между Россией и Польшей, пожалуй, иначе, чем холодной войной, назвать трудно. Даже не касаясь нововведенного всенародного праздника в день изгнания поляков из Москвы, можно привести совсем свежие доказательства такого соперничества. Буквально вчера Москва объявила о том, что отказывается от мысли запретить ввоз мяса и мясных изделий из Евросоюза после 1 января, когда членами этого объединения станут Болгария и Румыния. В настоящее время действует российское эмбарго на импорт польских мясопродуктов, что официально объясняется опасениями санитарно-гигиенического свойства. И пока не ясно, распространятся ли новые правила на Польшу. Если нет, то получится, что польское мясо для российских желудков опаснее, скажем, румынского. Общеизвестен и другой, вполне современный пример – попытка России снабжать Запад Европы нефтью в обход Польши, проложив трубу по дну Балтийского моря. Польша со своей стороны отвечает по мере сил и возможностей также не самыми дружественными акциями. Особенно агрессивно это соперничество в области переработки энергетического сырья. В государствах Балтии есть всего лишь один нефтеперерабатывающий комбинат в литовском городе Мажейкяй. И вот на днях, а если быть точным, то 15 декабря, новым владельцем Мажейкяйского комбината стал польский энергетический концерн ПКН «Орлен», заплативший за акции предприятия около 2,5 миллиарда долларов. В Литве эта сделка называется исторической, да и польская сторона придает ей совершенно исключительное значение. Об этом свидетельствует и тот факт, что в Вильнюс для подписания документа по этой сделке приезжал и премьер Польши Качинский, а его партнером был литовский премьер Киркилас. Вот что сообщает из Вильнюса Ирина Петерс.
Последние годы главному стратегическому объекту в хозяйстве страны, Мажейкяйскому нефтеперерабатывающему комбинату, не везло на инвесторов. Неудачным, крайне невыгодным для Литвы было правление американской компании «Уильямс». Потом, наоборот, последовала исключительно прибыльная деятельность нового хозяина концерна «ЮКОС». Но наступает известный крах российской компании, и литовский комбинат, что называется, повисает между небом и землей. Правительство Литвы вновь ищет инвестора, при этом с трудом выдерживая давление Москвы, которая тогда недвусмысленно дала понять, что принадлежало ЮКОСу, должно теперь принадлежать Кремлю. И здесь вокруг литовского комбината разворачивается нешуточная борьба денег, влияния, политических амбиций разных стран. После международных судебных разбирательств, которые разрешились в пользу литовского правительства, Вильнюс в качестве стратегического инвестора, и не только по поводу Мажейкяйского завода, выбирает Варшаву, что не может, естественно, радовать Москву, которая в преддверии удачи польского соперника поставки своей нефти в Литву по трубопроводу предпочла прекратить. Что ж, теперь договор подписан, назван историческим. В Вильнюсе литовский и польский премьеры с явным удовольствием подняли бокалы с шампанским. Но радоваться, говорят экономисты, пока рано. Победитель в этой игре — польская компания ПКН «Орлен», хотя и одна из крупнейших в Европе, в основном работает с той же российской нефтью. Литовского экономического эксперта Гитанаса Науседу я спросила, в чем же тогда состоит уменьшение зависимости Литвы от российских энергоресурсов, к чему она так стремится, если после столь изнурительной борьбы нефть, этот самый ресурс, хоть и через польского оператора, все равно из России.
Это правда, мы заинтересованы покупать как можно дешевле нефть из России, но все-таки это не единственная страна, которая может поставлять нам нефть. Новый инвестор может искать и другие альтернативы. Самое важное – стратегический инвестор из страны Европейского Союза. Концентрация российского капитала в нашей энергетической системе становится слишком опасной для нашей суверенности.
Стратегия дальнейших действий российской стороны.
Все-таки, думаю, не успокоится, так что информационная война, наверное, будет продолжаться. Компрометирующие польскую компанию материалы появятся. Все может быть.
Существует мнение, что Литве выгодно политическое соперничество Польши и России. Вот они соперничают на литовском поле. В этом смысле Литва выигрывает, говорят одни эксперты, хотя бы по росту цены за акции своего предприятия. Противоположное мнение Литве, особенности рядовым потребителям, нагнетание страстей политических в пространстве чисто экономическом, вредно.
Действительно, с экономической точки зрения нам это невыгодно. Но что нам выгодно? Польша будет намного дружественнее смотреть на другие очень важные для нас проекты, например, постройка электромоста между Литвой и Европейским Союзом. До сих пор было очень трудно достичь конкретных решений со стороны Польши. Сейчас мы получаем реальную экономическую выгоду. А с политической точки зрения Литва является довольно спокойной страной, и вряд ли когда-то было такое время, когда нам было очень нужно нагнетание страстей. Хотим поддерживать дружественные, но экономические отношения.
Мы беседовали с экспертом Гитанасом Науседой.
К репортажу нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс остается добавить, что в борьбе за Мажейкяйский нефтеперерабатывающий комбинат польский концерн ПКН «Орлен» победил нешуточного противника, российского гиганта «Роснефть», став самым крупным энергетическим предприятием восточноевропейского региона. России пора понять, что говорить с Европой поверх голов поляков не удастся. Как и Польше, стоит осознать, что из своего геополитического положения ей не выскочить.
Рассказывал Ефим Фештейн. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
рамках расследования дела о теракте в Беслане будет проведена повторная экспертиза. Губернатор Чукотки Роман Абрамович обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. Генпрокуратура России возобновила следствие по делу одного из лидеров чеченских сепаратистов, Ахмеда Закаева, живущего в Лондоне. Одному из руководителей российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В секторе Газа уже через несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками движений «Фатх» и «Хамас».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о регулировании игорного бизнеса, предусматривающий запрет на организацию игорных заведений в населенных пунктах с 1 июля 2009 года. С этого момента они должны быть выведены в особые игорные зоны, которых в России будет 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Вместе с тем, по словам депутата Государственной Думы Владимира Мединского, большинство из существующих игорных заведений – смогут работать только до середины 2007 года.
До 1 июля 2007 года работают все те казино и горные залы, которые сейчас открыты. С 1 июля те, которые не соответствуют требованиям закона, должны будут быть закрыты. Требований очень много. Это требования и в отношении числа игорных автоматов, и игорных столов заведений, в отношении площади, в отношении месторасположения игорных заведений, ну и так далее.
Меморандум о поставках в Россию мяса и другой продукции животноводства из стран Европейского Союза будет подписан в Берлине 18 января, сообщило сегодня представительство Европейской комиссии в Москве. Во вторник стороны договорились, что ввоз животноводческой продукции из ЕС в Россию в 2007 году будет осуществляться в нормальном режиме только с европейских предприятий, аттестованных российскими специалистами. Ранее Россия предлагала подписать двустороннее соглашение с отдельными странами ЕС, мотивируя это тем, что Еврокомиссия не может дать полной гарантии безопасности поставок продукции животноводства в связи со вступлением в ЕС 1 января Болгарии и Румынии. Государственное агентство по страхованию вкладов повысило прогноз роста банковских сбережений населения России в 2006 году с 28-32% до 34-36%, ожидая, что к концу года объем частных вкладов достигнет примерно 3 триллионов 800 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что более быстрый приток вкладов в банковскую систему, отмеченный во второй половине года, связан прежде всего с ростом доходов населения, а также с повышением размера страхового возмещения по банковским вкладам со 100 до 190 тысяч рублей, которое произошло в начале августа. Борьба с бедностью является центральной задачей программы социально-экономического развития России до 2010 года. Как заявил сегодня вице-премьер Александр Жуков, с начала 2000 года в результате повышения заработной платы, в том числе и работникам бюджетных организаций, доля граждан, проживающих за чертой бедности, снизилась в два раза до 15%, говорит Александр Жуков.
Мы твердо ориентированы на то, чтобы выполнить поставленную задачу в течение 3 лет удвоить заработную плату бюджетников. Второе. Довести размер социальной пенсии, то есть самой низкой пенсии, которая у нас есть, до прожиточного минимума. И эту задачу мы также выполним к 2008 году в обязательном порядке.
Задолженность по заработной плате в России в ноябре снизилась на 1,6% по сравнению с октябрем, примерно до 5 миллиардов 630 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Почти 94% этого просроченного долга приходится на долю предприятий и организаций. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9,5 тысяч долларов. Однократно их получить смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года. Вместе с тем использовать этот капитал они смогут не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, на образование ребенка, а также на формирование накопительных средств. накопительной части своей трудовой пенсии. О том, какие поправки были внесены в законопроект ко второму чтению, рассказывает председатель Комитета Палаты по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
Расширятся возможности использовать материнский капитал на образование и жилье. Семья, если пожелает улучшить условия, она может как за счет строительства, так и за счет приобретения улучшить, используя любые способы и формы, лишь бы только не противоречило Гражданскому кодексу и Жилищному кодексу. И хотела бы отметить по образованию. Мы улучшаем использование материнского капитала не только на дополнительные услуги, а на все платные услуги, которые сегодня имеются в системе образования.
Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, и европейская сталелитейная компания «Дюферко» завершили сделку по созданию совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50%. Сообщается, что за свою долю в его уставном капитале новолипецкий металлургический комбинат выплатит более 800 миллионов долларов, а долю «Дюферко» составят активы компании, расположенные в Европе и США. В целом это 22 компании, среди которых один сталелитейный и 5 сталепрокатных заводов. 9 стран Юго-Восточной Европы, готовящиеся к вступлению в Европейский Союз, подписали соглашение в рамках Центральной Европейской Ассоциации Свободной Торговли. Оно вступит в силу с 1 мая 2007 года и предусматривает отмену таможенных пошлин во взаимной торговле стран-участниц Ассоциации. Она объединяет сегодня Албанию, Боснию, Македонию, Молдавию, Сербию, Хорватию, Черногорию, а также Болгарию и Румынию. Две страны, которые выйдут из Ассоциации после вступления в Европейский Союз 1 января 2007 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 38 копеек, на завтра 26.28. Евро сегодня стоит 34 рубля 58 копеек, курс на четверг 34.73. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему мисс Америка дозволена то, что не дозволено мисс Вселенная. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Родственники людей, погибших 11 сентября в башнях Всемирного торгового центра, вместе с тысячами нью-йоркцев получили возможность навечно связать свои имена с памятью об одном из самых трагичных событий в истории страны. Во вторник после пятилетних дискуссий началось сооружение главной башни нового Всемирного торгового центра. На одной из гигантских стальных колонн, которые в будущем образуют фундамент 540-метровой башни, самого высокого здания в стране, нью-йоркцы оставили свои подписи. К следующей весне будут установлены все 27 колонн, отлитых в Люксембурге, и на них к 2011 году должно вырасти новое здание – Башня Свободы, символизирующая, по словам мэра Блумберга, дух города и дух страны, вдохновляющий, стремящийся ввысь, непобежденный. Американцы, десятилетиями преуспевающие благодаря самой свободной в мире рыночной системе, испытывают смешанные чувства относительно идеи свободной глобальной торговли. 44% опрошенных относятся к ней положительно, 35% отрицательно. Несмотря на то, что за полтора десятилетия действия свободной торговой зоны в Северной Америке и почти беспошлинной торговли с Китаем и другими развивающимися странами цены на повседневные товары значительно упали, мнения американцев разделились поровну относительно того, выгодна ли свободная торговля для них лично. Почти половина опрошенных верит, что американские рабочие места уходят за границу. 44% считают, что дешевые импортные товары сдерживают рост заработков в США. Самые распространенные, более утоляющие и противовоспалительные средства могут быть опасны для здоровья, предупредили во вторник представители Федерального агентства по контролю за лекарственными препаратами. Считающийся почти домашним средством аспирин может вызвать потенциально летальное желудочное кровотечение. Таблетки, содержащие ибупрофен и ацетаминофен, главные ингредиенты популярного Эдвила и Тайленола, могут разрушить клетки печени, особенно при передозировке или если в организме наличествует алкоголь. Красота ненаказуема, по крайней мере, за первое прегрешение.
В американской традиции давать оступившимся второй шаг, заявил во вторник человек, из уст которого американцы и мир привыкли слышать коронную фразу «Вы уволены». Знаменитый миллиардер Дональд Трамп, владелец отелей, казино, ведущий популярных реалити-шоу и хозяин компании, организующей конкурсы «Мисс Америка» и «Мисс Вселенная», решил пока оставить корону сильно проштрафившейся американской королеве красоты, рассказывает Ян Рунов.
Тару Коннор, которая только что отметила свой 21-й день рождения, уличили в злоупотреблении алкоголем и наркотиками, возможно, экстази, возможно, кокаином. А это никак не вяжется с образом примерной девушки, какой, согласно контракту, должна быть мисс США. Как сказал Трамп, победительницы становятся очень известными, за ними повсюду следуют фото и телекамеры. Они должны поддерживать высокий стандарт, потому что стать участницами конкурсов красоты мечтают сотни тысяч девушек и молодых женщин. Трамп сказал... This has been a very difficult time. Это очень трудный момент для конкурса красоты «Мисс Соединенные Штаты», и в частности для нынешней обладательницы этого титула Тары Коннор. В 2002 году я лишил Оксану Федорову титула «Мисс Вселенная», потому что просто-напросто она очень плохо работала, нарушала условия контракта, и мне тогда было нетрудно принять решение об ее увольнении. Случай с Тарой иной. Она поддалась соблазнам большого города. Такое бывает. Я всегда говорил, что человеку надо дать второй шанс, и Тара получает такой шанс. Тара is going to be given a second chance. Дональд Трамп считает, что произошедшее с Тарой Коннор, которая согласилась на лечение от алкоголизма, может послужить предупреждением для молодых людей, которые склонны к алкоголизму и наркомании, и примером того, что с этим можно справиться, от этого можно вылечиться. Тара признала, что заказывала алкоголь в нью-йоркских барах до того, как ей исполнился 21 год, и она знала, что нарушает закон. Она объяснила, что для нее, девушки из маленького городка в штате Кентукки, Нью-Йорк был полон соблазнов, и она не устояла. Теперь она согласна пройти курс реабилитационного лечения от алкоголизма. Услышав, что Трамп решил дать ей еще один последний шанс, Тара сказала: «Слава Богу, я получила шанс исправиться. Спасибо, мистер Трамп. Вы не представляете, что это значит для меня». Таре осталось продержаться в роли приличной девушки 4 месяца, пока не истечет срок годового контракта и не будет выбрана новая королева красоты – мисс США 2007.
Ян Рунов с материалом о проштрафившейся королеве красоты Америки закрыл этот час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Прежде всего, сразу после выпуска новостей, мы поговорим о ситуации в Петербурге, где компания, призывная компания осени 2006 года превратилась в самую настоящую охоту за молодыми людьми. После этого обзор американской печати и репортаж с Ближнего Востока. Там возобновились перестрелки и нападения, несмотря на перемирие между сторонниками движений, палестинских движений, Фатх и Хамас. Также другие любопытные, интересные и важные темы, наши постоянные рубрики. Все это в следующем часе нашей программы. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».